Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем программу из цикла «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, экономистами, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. В этом часе с нами будет Владимир Миков, православный предприниматель, эксперт по корпоративной культуре, обучению и развитию персонала. Добрый вечер, Владимир.
Добрый, Мария.
А вы уже второй раз у нас в гостях, и это позволяет нам сегодня углубиться в то, чем вы непосредственно занимаетесь. Вы много работаете с людьми, помогаете им развиваться, как следует из названия вашей профессии. И вот вокруг этой темы работы с людьми, их развития, вообще того, как православному христианину находить себя и развиваться в современном мире, я и хотела бы посвятить сегодняшний наш разговор. Вот скажите, пожалуйста, можно ли в общих словах охарактеризовать метод вашей работы с людьми в компании или в каких-то других ситуациях?
Ну, я не буду бросаться определениями, скажу в общих чертах, потому как при работе с людьми, это ведь человек, не машина, не программа, все намного сложнее. Плюс надо понимать, что как только мы общаемся с человеком, ну, допустим, молимся о нем, просим помощи Божьей, то Господь посреди нас. Поэтому надо всегда, так сказать, чуть-чуть смиряться профессионально, оставлять место для, ну, как бы, Божьей воли, скажем так. А по сути, вы спросили о методе. Это метод раскрытия потенциала человека, направлены на достижение личных или профессиональных целей. Личными целями могут быть какие-то духовные поиски, например, найти смысл жизни. И такое бывает. И много названий, и методов очень много. Ну, немножко уже, так сказать, поменялось отношение к такому виду деятельности, как коучинг. А у кого-то превратное сложилось впечатление даже об этой профессии, и зря, потому что настоящий коуч профессиональный и профессионально смиренный, это все-таки очень, на мой взгляд, это должен быть высококлассный специалист. Опять же, вспоминаем принцип «не навреди». Есть еще такой врачебный термин «ятрогенность», ну, то есть когда врач, например, своими действиями наносит вред. И вот здесь вот про ятрогенность надо тоже помнить при работе с людьми, потому что словом мы можем лечить, словом мы можем и убить, да? И здесь, собственно, я бы сказал не о том, что моя профессия помогающая. Конечно, помогать ближнему – это очень важно, нужно, душеспасительно даже. А я бы сказал так, что основная задача – это способствовать развитию. Потому что как только мы говорим «я помогаю», мы уже ставим себя на пьедестал выше. То есть, ну, помогать кто может быть? Старший, Господу обращались, это мы можем читать в Евангелии, как к наставнику. Да, это резонно, и, собственно, это наилучший наставник, и, наверное, лучшего и не существует. Да не, наверное, точно. А здесь мы можем создать условия, в которых будет достаточно безопасно, в том плане, что никто не осудит, никто, так сказать, не щелкнет по носу, не обзовет как-то, так сказать, да нехорошо, или даже, так сказать, не посмотрит искоса, низко голову наклоня. А это создание атмосферы, в которой человеку проще раскрываться, рассуждать, находить самостоятельно решение, потому как, ну, что тут скрывать, в православной среде есть такие явления, как некая излишняя зависимость, что ли, от, ну, не духовника, с духовником там другая история, а вот от любого батюшки там. Хочется пойти куда-то, тут же бежим за благословением, так сказать, там, козу подоить, ну, очень много даже там разных смешных историй на эту тему. Это, конечно, уже перебор. Сами священники это прекрасно понимают, борются с этим явлением. А самостоятельно принимать решения, ну, конечно же, обращаясь к Богу, да будет воля твоя, вот этому надо учиться. И во многих компаниях, об этом говорят собственники, генеральные директора, не хватает ответственности. То есть руководители среднего звена, да что говорить уже, и бывает, и что и высшего звена, пытаются ответственность спихнуть. И вот эта игра, она интересная, она захватывающая. Вы спросили про корпоративный опыт. Бывают ситуации, когда, например, собственник, он же генеральный директор, любит устраивать оперативки. Очередную выволочку своим топом, это директора, прям, да, директор по маркетингу, не знаю, логистике и так далее, и так далее. Вот он, собственно, их журит там персонально, иногда с использованием нецензурной брани, то есть и такое существует. Ну, что можно об этом сказать? Культура не развита, скажем так. Вот с этой культурой очень сложно, ну, я не скажу, что смириться. Смиряться, конечно, приходится. А представим себе, что человек не воцерковленный, хороший эксперт, специалист, профессионал, руководитель, устраивается в компанию, в первую очередь привлекает бренд компании, все, прошел все собеседования, занял топ-позицию, и потом через определенное время, скажем, месяц-два, когда уже друг к другу присмотрелись, пошли первые ошибки, руководитель высшего звена, собственно, получает, нагоняя на оперативке прилюдно, так сказать, с какими-то унижениями, с обесцениванием. Вот это вот бывает тяжело перенести. И, собственно, тут же вот этот новый руководитель, топ-менеджер, начинает уже задумываться, как бы сменить работу, потому что здесь вот такая культура. И сложно, скажем так, за, не знаю, за неделю, за месяц перепрошить, что ли, да, собственника или генерального директора. То есть это невозможно. Это долгая, продолжительная работа, опять же, при его желании. Ну, такие задачи мне попадались, попадаются. О методе конкретно, да, мы можем поговорить чуточку позже, а то сейчас я, так сказать, до конца эфира, наверное, не остановлюсь, потому что... Ну, вот ответил на ваш вопрос, надеюсь.
Да, вы знаете, ваш рассказ сразу актуализировал, поднял очень много разных аспектов, о которых сегодня хочется поговорить, но постараемся все по порядку. Мне кажется, сейчас многие наши слушатели где-то узнали или себя, или сослуживцев, или начальника.
Кого-то узнали, да.
Да, кого-то узнали, сразу такое погружение в жизненную ситуацию. А вот скажите, ваша работа, она, как правило, обращена к руководителям, вы с ними взаимодействуете, и их, как говорится, перевоспитать, в кавычках, пытаетесь или перепрошить, или же вы, как правило, работаете с командой?
И то, и другое. От первого лица очень многое зависит. То есть этот человек по уставу организации может нанимать, увольнять. Ну, чаще всего это так. Конечно же, в крупных организациях, когда мы говорим про формат корпорации, хотя, вы знаете, с учетом законодательства, ну, в этом, наверное, наша аудитория не совсем глубоко разбирается, но даже любое ООО, оно по факту действует уже, ну, как бы в зоне корпоративного права. То есть это мини-корпорация.
Угу. Общество с ограниченной ответственностью.
Да, мы да, да.
Сейчас
да,
просто поясним на всякий случай.
Все верно, Мария.
Чтобы аббревиатуру раскрыть.
И здесь получается такая история, что работать нужно как персонально с первым лицом. Это, конечно, очень хорошо, когда есть некий отклик, если человек отзывчив, если он понимает необходимость совершенствования не только собственного, ну, например, корпоративной культуры, вообще в целом бизнеса, но приходится работать и с командой. Объясню, почему. Это, кстати, тоже некая параллель с семейной жизнью. Представим себе, кто-то из директоров компании или же, например, кто-то из супругов в семье начинает задумываться о саморазвитии. Приходит на исповедь, просит об отдельных беседах с священником, ходит на лекции, слушает, так сказать, контент, радио Вера, к примеру, да, внемлет, старается поменяться, но это не происходит быстро. То есть вот изменение глубокое, да, это достаточно серьезная вещь. Святым человеком сложно стать, хотя у Бога все возможно. И, ну, допустим, определение недавно я прочел, так оно мне хорошо откликнулось. Кто такой святой человек? Который во всех ситуациях для каждого ближнего отдает нечто большее, чем хочет приобрести сам. Ну, то есть он фактически жертвует всегда и везде, и для всех. Когда об этом задумываешься, ну, это по факту, ну, как бы определенный спор, что ли, уже с какой-то коммерческой деятельностью. То есть если мы мыслим как предприниматели, наша задача приумножить. А тут вроде бы некий конфликт возникает. То есть если моя задача приумножить, значит, я себе должен торговать больше, ну и так далее. Ну, это глубокий, так сказать, разговор такой. Вернусь к затронутой теме. Как только мы смотрим на человека, который хочет развиваться, радуемся его достижениям, понимаем, что он еще многократно ошибется. Это любой священник в том числе видит, да, когда неофит приходит, так сказать, впервые, ну, не впервые, может быть, вот начинает регулярно ходить в храм, читать там утренне-вечернее правило, дополнительно берет на себя еще какие-то нагрузки, служение, все здорово. А потом через какое-то время происходит выгорание. То есть и опытные духовники обычно, ну, как сказать, предупреждают такое рвение, ну, или, по крайней мере, так сказать, при грамотном ведении диалога с таким неофитом, прихожанином, удается избежать каких-то очень серьезных огрешностей, серьезных, так сказать, падений, а они непременно бывают. И вот здесь какая история с корпорацией. Кто-то, например, начинает стремиться к самосовершенствованию, возвращается в свой родной коллектив на очередную оперативку или летучку и получает очередную порцию, так сказать, там, ну, негатива, унижений, оскорблений, возможно, и так далее. Это тяжеловато перенести, то есть тут же возникает внутренний вопрос, а как же, ну, не просто христианские ценности, на которых построена культура, ну, в Европе, в частности, была, да, в России, надеюсь, что вот мы сейчас в любом случае придерживаемся ее, а просто, ну, обычная человеческая этика, как говорится. Хотя, опять же, корни этики, они в христианстве. И начинается конфликт. До поры до времени человек терпит, а потом, как я уже сказал ранее, начинает смотреть на сторону, как бы уйти в компанию, в которой, так сказать, легче сохраниться, где нет вот такого унижения. Ну, многие терпят, потому что, например, заработная плата высокая, да, проект интересный, или понимает, что это его служение, это определенная как бы ноша или крест. То есть вот да, для смирения меня будут унижать, на меня будут кричать, на меня будут обесценивать. И завершу. А здесь заниматься только одной персоной, одним человеком, малоэффективно. Лучше заниматься целой командой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Миков, православный предприниматель, эксперт по корпоративной культуре, обучению и развитию персонала. И с вами я, Мария Сушенцова. Мы затронули, мне кажется, очень важный момент, как раз связанный с прямым столкновением или возможным взаимодействием этики и экономики вот в рамках компании или корпорации. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот когда поступают, допустим, к вам запросы с компании «помогите нам построить или поправить, исправить корпоративную культуру», как вам кажется, те, кто к вам обращаются с просьбой выстроить корпоративную культуру, они всегда немножко идеалисты, то есть они понимают, что кроме зарабатывания денег и максимизации прибыли, есть просто еще какие-то более важные вещи, то есть этика стоит над экономикой. Или эта корпоративная культура сама по себе есть часть долгосрочной эффективности. Условно говоря, если у вас будет благоприятный климат, взаимное уважение в коллективе, какие-то прописанные правила и регламенты, которые не носят какой-то казенный характер, а всеми сторонами принимаются, то это будет служить на благо самой компании, и в итоге и количественные показатели будут идти вверх.
Вопрос хороший, глубокий. Главное, чтобы слушатели не запутались. Я бы сказал так. Некоторые руководители, собственники смотрят на корпоративную культуру как на инструмент. Они помнят определение, помнят о целях бизнеса. Цель бизнеса – это прибыль, ну, такой западный взгляд. Ну и, собственно, корпкультура, ну, хорошо, когда она позволяет собственнику или генеральному директору выйти из текучки, из рутины, и вроде так все культурные, все такие трудяшки, сейчас выдадут на гора очередной результат, а я займусь стратегией, да, думает собственник, хороший собственник. Но не всегда это получается так просто. Корп-культура не рождается за один день или за неделю. Ее нельзя купить. Когда задают вопрос собственнику, ну, в разных интервью, можно это услышать, сколько лет уйдет, например, на построение или ушло на построение корпоративной культуры, обычно говорят там от 3-5 лет до бесконечности. Ну, так шутят немножко. Но это действительно так. До идеальной корп-культуры, наверное, никто никогда не доберется. Вот прям абсолютно идеальный. Но есть некая там средняя температура по палате, есть разного рода рейтинги, опросы, и понятно, что в некоторых компаниях культура оставляет желать лучшего, то есть когда приходишь, чувствуется не корпоративный дух, а корпоративный запашок какой-то, да, вот, это ощущается. А в некоторых компаниях приходишь и, собственно, как-то прям радостно на душе, люди отзывчивые, причем искренне отзывчивые. Вот не натянутая улыбка, а реально интересуются, реально помогают, и причем понимают, что увлекаться сильно, так сказать, определенными рассуждениями, диалогами не стоит, дело может, так сказать, от этого страдать, но необходимые рекомендации, обратную связь всегда дадут. Как наставники тоже поработают, может быть, с тобой, да? Это здорово. И вот чаще всего руководитель, собственник, то есть заказчик, озвучивает такой запрос. Нам хотелось бы сохранить в нашей корпоративной культуре самое лучшее, а есть чем гордиться, например. Хотелось бы привнести что-то новое, потому что без этого мы не продержимся, мы не сможем развиваться, да, рынок достаточно жесткий. А, возможно, часть ценностей требует некого пересмотра, переработки, трансформации. Вот такие три категории. И чаще всего, когда через сессию планирования, как любят говорить, страт-сессию, поднимаются вопросы корп-культуры, через опросы, опять-таки, да, через наблюдение, интервью, легче всего определить, а что за ценности действительно имеются в компании, вот честно на них посмотреть. Ну, как мы все часто видим перечень ценностей на сайте, в коридорах, где-нибудь в лобби, но по факту сотрудники их не являют в поведении. Так вот, мы, конечно, за то, чтобы правдиво, честно посмотреть правде в глаза и понять, какие ценности имеются в компании, те, которые надо сохранять, еще раз говорю, да, первая категория, те, от которых, возможно, надо отказаться, такое тоже бывает, вот прям отбросить их, или пересмотреть, заменить, потому что их не может быть 100, да, то есть человеку очень тяжело держать в голове более 7 пунктов вообще в целом. Вот, ну, может быть, там 4, 5, 6, 7 ценностей, которые компания определяет, они потом расшифровываются, они есть, ну, не будем сейчас профессиональным сленгом, так сказать, закидывать нашего слушателя, но, в общем, они описаны, и по поведению, даже через наблюдение, можно понять, так сказать, проявлена эта ценность в поведении или нет. И опять же вернусь к тезису. Некоторые собственники, владельцы, директора смотрят на корп-культуру как на инструмент. То есть при помощи корп-культуры мы сможем работать долго, счастливо, эффективно и так далее. А кто-то смотрит на это как, может быть, даже на самоцель. Ну, ничего плохого в этом нет. Единственное, конечно, надо будет пересматривать вообще, а зачем ты в бизнесе. Потому что если ты хочешь заняться, ну, такой игрой, тебе хочется создать некий мир такой, ну, нельзя сказать, что утопический, да, но что-то рядом. Вот поиграться в корп-культуру, может быть, что-то настроить, ну, это может быть интересно только исследователю, который потом это все опишет, защитит там докторскую, к примеру, скажет, а вот мы построили вот такие инструменты, прекрасно сработали. Ну, получается, что истина где-то посередине. Ну, то есть, конечно же, цель бизнеса – это в том числе прибыль, но я все-таки на первое место в целях для себя, например, всегда ставлю тему служения. То есть, ну, иначе, если мы уберем служение, если мы уберем добрый взгляд, скажем так, на потребителя, то... Ну, мы будем похожи на разбойников. То есть любым честным способом или условно-законным, как Остап Бендер, да, мы можем там отжимать деньги у пользователя, у клиента и, собственно, ну, хвалить себя. Мы заработали очередной миллиард на том, что, не оказав достаточно качественную услугу, то есть не принеся пользы, никакой добавочной стоимости, просто, простите, развели, в кавычках, да, очередных клиентов. Очень много шумных дел. Опять-таки, некоторые из инфобизнесменов, вот, не будем фамилии здесь перечислять, да, называли это коучингом, и, собственно, то, чем они занимались, коучингом не являлось, по сути. Ну, наверное, да, мысль вот я завершил. Угу.
Да, а вот скажите, у меня пока в голове не стыкуется. С одной стороны, вы говорите, что все-таки, ну, с вашей, да, с вашей точки зрения, цель бизнеса – это не только и не столько максимизация прибыли, но и служение, в широком смысле служение обществу, да. То есть компания приносит какую-то пользу глобально какой-то, в каком-то своем сегменте, который она занимает. С другой стороны, вы говорили о том, что когда корпоративная культура становится самоцелью, это уже как будто бы не про бизнес, это уже какое-то вот, да. Ну, такое, как бы сказать, в розовых очках, может быть, немного взгляд, если я правильно уловила вашу мысль. То есть это такое независимое исследование или живой эксперимент там над своей командой, но не ради финальной эффективности, а ради вот получения какого-то добавочного знания или прироста смыслов каких-то высоких. И вот у меня пока в голове не стыкуется. Тогда получается, разве вот идея о том, что мы не только тут деньги зарабатываем, но и служим обществу, она не стыкуется напрямую с идеей о том, что тогда, раз у нас служение на первом месте, тогда у нас корпоративная культура с этими ценностями служения должна была бы быть самоцелью, а потом уже прибыль. И нет такого, что идея эффективности в этом случае во главе. То есть мы отбираем в корпоративную культуру только то, что в итоге нам служит на нашу же эффективность, на нашу же максимизацию.
Давайте я чуть-чуть попроще отвечу, чтобы это было понятнее. И деньги важны и нужны, и в них нет ничего плохого. То есть все, что создал Господь, если это не извращено, начиная там с любви, потребления пищи, да, все можно извратить. Вот если самоцель бизнеса только деньги, это извращение. А если мы понимаем, что и деньги тоже важны, почему? Потому что мы потом эту сумму можем потратить на благотворительность, на развитие бизнеса, извините, на налоги, потому что государство ожидает от бизнеса, скажем, да, тоже средств для того, чтобы осуществлять большие проекты, масштабные проекты, социальные проекты. Ну, кстати, многие предприниматели сами на себя взваливают эту функцию и помогают не только сотрудникам, ну, например, там, через благотворительные фонды или сами организуют работу с неимущими, к примеру. Ну, то есть всячески способствуют, скажем так, развитию, да, некоторых категорий населения. Так вот, вернемся к теме. И деньги важны, и смысл бизнеса тоже очень важен. Когда мы говорим про миссию, есть такое слово, миссия всегда отвечает на вопрос, зачем создан бизнес, вот для чего. Если мы занимаемся, например, транспортными услугами, то для максимально быстрого, эффективного, безопасного перемещения грузов, например. Если мы занимаемся информацией, там своя миссия. Если мы занимаемся лечением, например, ну, тоже тема очень важная, частных клиник. Если поставить во главу угла частной медицинской клиники прибыль, то владелец, например, всячески настаивает, даже часто заставляет врачей выписывать, ну, неэффективные лекарства, назначать не столь эффективные процедуры. Ну, то есть, по факту, увеличивать чек.
Да, понятно. Знакомо всем.
Да, знакомо, я думаю, многим. И, да, 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 да. И вот, вот это проблема. То есть, опять же, выбор. Есть такая, ну, как кто-то приписывает французам, такое французское определение маржи. Ну, маржа – это неуловимая грань между совестью и жадностью. То есть жадность говорит, давай, вот сейчас мы там что-нибудь еще в рецептик добавим, еще какую-нибудь процедурку там, да, припишем что-то, вот. Ну, а совесть, если она не мертва, все-таки, да, вопиет, там, прекратите. То есть это, ну, это бессовестный поступок, скажем так.
На этих замечательных словах напомню нашим слушателям, что в этом часе с нами Владимир Миков, православный предприниматель, эксперт по корпоративной культуре, обучению и развитию персонала, и с вами я, Мария Сушенцова. Вернемся после короткой паузы, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас сегодня православный предприниматель, эксперт по корпоративной культуре, обучению и развитию персонала Владимир Миков. И у микрофона Мария Сушенцова. Мы продолжаем разговор в рамках цикла «Вера и дело», где мы обсуждаем вопросы стыковки этики и экономики, этики и бизнеса. И сегодня рассуждаем с Владимиром о том, как сочетаются разные цели в рамках компании, цели зарабатывания прибыли, с одной стороны, с другой стороны, представление о смысле существования компании, о пользе, которую она приносит обществу, как они могут стыковаться. Вы знаете, Владимир, наше рассуждение в первой половине программы натолкнули меня вот на какой вопрос. Если мы возвращаемся к обучению и развитию персонала, чем вы и занимаетесь по долгу службы, то вот не возникает ли зачастую такого противоречия в этих настройках, что, с одной стороны, собственник компании или руководство компании заинтересовано в том, чтобы повысить производительность труда своих работников, то есть, выражаясь более грубо, выжать максимум того, что может дать сотрудник компании. И это, возможно, требует такой более индивидуалистической тактики, акцента на личную эффективность. Не может ли вот эта установка, вполне естественная, понятная, входить в противоречие с другим элементом в корпоративной культуре? Это акцент на общение сотрудников, на солидарность, на какие-то совместные мероприятия, спортивные, просветительские, еще какие-то иные, которые вот призваны сплочать коллектив. Вы как-то упомянули в первой части программы, что вот вы встретили в одной компании дружелюбный взгляд, но не слишком такой разговорчивый, потому что это может быть плохо для дела. Да, вот не возникает ли здесь напряжение между вот этими целями? С одной стороны, мы хотим выжать максимум из сотрудника, и, может быть, даже для этого внедряем какие-то инструменты конкурентности, возможно, каких-то, да, вот сравним, кто из вас там, больше стахановец, да? А с другой стороны, вот такой вот этики общения, взаимоподдержки, солидарности, скрепления, сплочения.
Тут же вот насчет сравнения. Почему-то я мысленно погрузился в атмосферу, например, в храме, и представил, как прихожане, например, могут бороться за звание самого святого, скажем так, на приходе. Вот, как это будет, через какие KPI, так скажем, да,
но храм — это не компания, да, как сказал Господь Иисус Христос.
Это организация.
Отдавайте Богу Богова, да, а кесарю кесарю. Все-таки разные организации.
Да. Но в любом случае это коллектив, да, и коллектив в храме, коллектив в организации, в бизнесе. Какие-то есть схожие вещи, а какие-то прям, ну, абсолютно, чуть ли не противоположные. И вернемся к вопросу. Вообще, собственнику, конечно же, хотелось бы, чтобы корпоративная культура способствовала повышению эффективности. Эффективность повышается не только за счет того, что сотрудник начинает перерабатывать, брать больше, кидать дальше, как говорят. Здесь можно рассмотреть способ повышения эффективности через, например, какую-либо инновацию. То есть, если сначала это был ручной труд, то здесь, благодаря внедрению инновации, можно что-то улучшить. И это очень хорошо для общества. Почему? Потому что мы там тратим меньше, например, там, электроэнергии, если это можно, ну, например, на производстве сделать каким-то другим образом продукцию. Мы там меньше загрязняем атмосферу, мы тратим меньше как бы часов, человека-часов, да, есть такое понятие, и получаем больше добавочной стоимости. Это здорово. чаще всего, когда удается внедрить инновацию, выигрывает организация и потребитель в итоге, потому что может быть снижена цена, к примеру, на продукцию какую-либо, и сотрудники. То есть они работают в более безопасных условиях, потому что при внедрении инноваций об этом тоже стоит задуматься, да, и ставить как одну из целей. Поэтому за счет инноваций удается повысить эффективность. Не будем сейчас лезть прямо вот в экономические термины, запутаем слушателей, возможно. Я бы посмотрел на инновацию как часть корпоративной культуры, инновационность. И вот здесь, когда мы говорим о второй составляющей, а поговорить, да, то есть не просто делать дело, а еще как-то надо же общаться, так вот хороший, чистый юмор в организации, неосуждающая атмосфера, я опять почему-то вспомнил слова главы Минобороны: ошибаться можно, врать нельзя. Вот это очень хороший принцип вообще в целом. Но мы знаем, что он человек воцерковленный, поэтому дай бог ему здоровья и помощи в его нелегком служении. И вот если в организации люди поддерживают друг друга, шутят по-доброму, нет никакого, ну, такие слова знакомые, да, для многих, там, абьюзы, ну, и так далее, троллинга, то людям проще не отвлекаться от процесса. Конечно же, есть такое понятие, как некая вовлеченность, и даже такое туннельное зрение. Вот человек, например, занимается серьезным проектом, ну, что-то изготавливает, что-то рассчитывает, работает инженером-конструктором. Он даже не замечает, как наступает обеденное время, как заканчивается рабочий день. Ему интересен сам процесс, он творит. Ведь это, ну, как бы творчество — это то, чем нас наделил Господь. Мы можем творить. И вот это очень сильно завораживает. Человек понимает, что это его призвание, он себя нашел, ну, например, как инженер-конструктор. Здорово. Хороший врач, к примеру, ставит диагноз, лечит, видит прогресс, относится к пациенту не как к больному, а как к выздоравливающему, да, тоже очень так категория интересная. С одной стороны, например, кто-то говорит «больной», а как меняется отношение, если мы говорим «выздоравливающий», да, самого даже выздоравливающего, к себе лично и к возможностям. Ну, так вот, человек вовлекается в сам процесс, он чувствует, что есть польза для общества и для него лично тоже. И, как я упомянул, хорошо работают те коллективы, в которых и про деньги помнят, всяк трудящийся достоин пропитания, да, и про эффект, про миссию, про тот результат, про служение, которое, так сказать, ожидает общество и ближний. И когда все радуются результату в организации, в коллективе, это здорово. Вот, кстати, во многих наших коллективах почему-то не умеют без вреда праздновать даже маленькие победы. Ведь праздник — это не салат оливье, там несколько, так сказать, ящиков водки, да, а потом все друг друга, так сказать, реанимируют. Нет. А праздник может быть тихим. Такая некая тихая радость. Завершился день. Сделали благие дела. Все успели. Воздали хвалу Богу. Выдохнули. Занялись какими-то другими делами. Семейными. Пошли на спорт, что очень важно тоже, например. Занялись семьей. То есть все эти моменты, они радуют. И человек отдыхает. То есть он сначала выложился, чувствует... Есть чувство выполненного долга в рабочих процессах, потом, собственно, у него есть некоторые обязанности, ну, и ожидания, например, той же семьи, от папы или от мамы, которые возвращаются домой, и там человек самореализуется. С Божьей помощью это возможно. То есть и быть хорошим работником, и руководителем, и быть хорошим семьянином, быть, возможно, хорошим спортсменом, что тоже очень помогает. Mm-hmm. Вот. И вот, кстати, про такие ценности и часть корпоративной культуры, как инновационность, можно, например, добавить слово «здоровье», то есть все виды здоровья, опять же, да, и психическое, ментальное, и духовное, и физическое. И вот, кстати, многие корпорации, многие организации, ценящие своих сотрудников, сейчас уже смотрят на ДМС, вот, дополнительное медицинское страхование, как на нечто само собой разумеющееся. И смотрят даже немножко глубже. Не раз видел организации, где в отдельном кабинете работает, к примеру, массажист. И в обеденное время ты там на полчаса можешь заглянуть, например, тебе что-то, что у тебя заклинило, поправят.
Какое человеколюбие.
Да, это очень приятно.
Другому не скажешь.
Вот, прям низкий поклон, но видел это. И сам, кстати, посещал такого терапевта в одной из фармкомпаний. Это фармдистрибьютор. Так заботиться о людях. Вот. И, ну, есть разные формы помощи своим сотрудникам. Угу. А помощи в чем? Собраться с силами. Все-таки перерывы нужны. Вот как я сказал, что празднование некоторых побед тоже необходимо, такое здравое, здоровое. И слова благодарности, кстати, потому что очень часто мы выгораем, когда не благодарим и не слышим благодарности. Тут, конечно, не надо перегибать, потому что есть люди, которые очень сильно ждут, что их сейчас все вокруг будут благодарить, но сами как-то забывают поблагодарить исполнителей, Бога, работодателя, к примеру, кого-то из партнеров, вообще коллектив. Вот с этим у нас пока беда. Это надо подчеркнуть. Угу. Задумайтесь, пожалуйста, все, кто слышит, как можно донести до руководителей, до своих коллег, до владельцев необходимость вообще благодарить. И вот, ну, о корпкультуре можно говорить бесконечно. Лучше всего это прийти, показать, сделать, ну, не знаю, там, дать обратную связь, как говорится. И тогда руководитель, услышавший о неком взгляде со стороны, ну, чуть более объективно будет представлять, что происходит в его коллективе, что происходит с корпкультурой. И вот после того, как, возможно, его ошарашит вот этот вот сторонний взгляд, он задумается, что пора что-то менять. Или, например, а вот-вот мы можем растерять то ценное, что требует сохранения, приумножения, и необходимо проделать такие экстренные шаги для того, чтобы вот самое ценное не растерялось. Такое бывает, что в погоне за прибылью, например, теряется клиенториентированность. Ну, такие проблемки случаются. А это стратегически ошибочно. Сиюминутная прибыль и отсутствие такого видения, да, на несколько лет или несколько десятков лет вперед, это ошибка, потому что очень часто такие компании просто, ну, сметают рынок. Вот об этом надо думать тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Миков, православный предприниматель, эксперт по корпоративной культуре, обучению и развитию персонала. И с вами я, Мария Сушенцова. Вы знаете, меня очень как-то удивило, приятно и заинтересовала тема тихих праздников.
Да.
Вот таких действительно не рассчитанных на шумиху и какое-то буйное веселье, а вот такое тихое, спокойное, но радование тому, вот, пожинанию плодов. Вот какие-то плоды произвелись на свет, и давайте этому порадуемся. А как вот вы себе это представляете? Это такая страцессия по благодарности? То есть это может выглядеть как какое-то совещание, где все обмениваются взаимной благодарностью или подводятся какие-то итоги? Там, может быть, в виде презентации, какого-то выступления, доклада, и все, значит, тоже радуются и благодарят друг друга.
Просто вы знаете, вот форм очень много, но я подскажу. Вот, опять же, у нас такой диалог практикоориентированный. Вот, допустим, вы в коллективе после серьезной работы или после какого-либо потрясения, кстати, в семье это тоже можно практиковать, уж формулировки, я думаю, подберете, вы можете подумать очень хорошо и каждому члену семьи или члену коллектива, сформулировав, ну, как бы отправить следующее послание. «Я ценю тебя за то, что...» И дальше продолжаете. И вот если супруга говорит мужу, к примеру, «Я ценю тебя за то, что...» ну, и, собственно, называет, да, за что ценят, для многих мужчин это просто, ну, как бы, не просто бальзам на душу, для некоторых это шок такой легкий. То есть для него это просто праздник. Он после, там, тяжелого рабочего дня, услышав такую фразу, искреннюю, самое важное, просто будет окрылен. Да, уставший, но он будет очень доволен, потому что это заметили. Ценить надо, конечно, не просто за что-то, ну, материальное, за то, что ты принес денег, да, и так далее. Ценить надо и как бы любить надо не за что-то, а часто даже вопреки. А только потому, что нас любит Господь, собственно, да, и наполняет нас этой любовью. И у нас есть такая возможность тоже любить ближнего. Это очень важно, одна из заповедей. Один из форматов. А другой формат, если, к примеру, вы чувствуете, что есть некоторая недосказанность, и вот есть некоторая обида даже у человека. Вот, кстати, вспомним замечательную не просто рекомендацию святоотеческую перед причастием. То есть если я готовлюсь к причастию и знаю, что на меня кто-то из ближних что-то держит, ну, как бы в уме, да, то есть это не я на кого-то обижен, а кто-то на меня обижен, то моя задача оставить жар, дар перед жертвенником, да, пойти примириться, и уж только после этого, так сказать, вернуться в храм, скажем так. Ну, речь здесь и о причастии тоже идет. И здесь какая история? Если я понимаю, что есть в семье или в коллективе рабочем некоторая недосказанность, а если я чувствую, что я мог кого-то обидеть, это, представляете, какой будет праздник, если мы это проговорим и примиримся? Просто камень с души, это как просто после хорошей исповеди. И я такие упражнения проделываю. Там есть уникальные формулировки. Ну, например, одна из них, когда, ну, правда, надо организовать такую атмосферу, опять же, да? Вот вам, пожалуйста, развивающие диалоги. И один, например, более такой совестливый или решивший, так сказать, себя как-то, ну, не знаю, проявить или заставить, да, где-то перешагнуть через себя, то есть примириться, формулирует следующую фразу. Помнишь, вот в том-то проекте я, ну, сказал так-то и так-то. Или, например, отказал тебе в чем-то. Скажи, пожалуйста, как это повлияло на тебя? И вот это будет прям, ну, уникальный эксперимент. При правильной подготовке к такому диалогу человек, который носил камень за пазухой, ну, был чем-то обижен там, да, или никак не мог отпустить эту историю, услышав эти слова, он просто будет окрылен, то есть он выдохнет, он изумится где-то, он скажет: ого, значит, ко мне подошел человек, там, может быть, даже выше меня по рангу, и попросил некоторые, ну, как бы, не просто обратной связи про какой-либо поступок или слово, там и дальше этот диалог можно развивать, попросить некоторые рекомендации. Тут, конечно, аккуратно это все нужно делать. И вот человек, который думал все об этой обиде, услышав такие слова, выговорив, ну, там, у всех по-разному это получается, да, ну, то есть дав обратную связь, он выдыхает, и в коллективе наступает мир. В хорошем смысле этого слова. Люди становятся более открыты друг к другу. Они научаются запрашивать обратную связь. Вот представьте себе, например, я что-то делаю плохо, но при этом признаться перед другими не хочу, даже перед самим собой. Я пытаюсь это замести под ковер. И так или иначе мне совесть об этом шепчет, руководитель косвенно может быть недоволен, клиенты могут быть обижены, со мной что-то не так, а это даже не вижу. Ну, о каком здравии души здесь может идти речь? А если я превозмогу себя и попрошу об обратной связи, прям подойду и скажу: слушай, вот тогда я сказал так-то, так-то, ну, опять же, повторяюсь, да, или сделал что-то вот, ну, что, возможно, привело к каким-то проблемам. Или я заметил, что ты перестал со мной общаться. И мы запрашиваем эту самую обратную связь. То есть мы, ну, просим отзеркалить, что ли, просим посоветовать. Это ни в коем случае просящего не унижает, как некоторые могут подумать. Это я пойду, там сказать, у кого-то что-то просить. ну, просите и обрящите. Вот, мир как минимум, да. Объективный взгляд на себя тоже очень хороший подарок. Здоровая корпультура – это тоже замечательный подарок. То есть вот такие маленькие праздники, которые могут через диалоги менять целиком организацию, корпкультуру, они очень нужны. И, как вы заметили, это не стол с салатом оливье там, да, или той же водкой. Это немножко другой праздник. Он тихий. Вот. Мне кажется, более богоугодный.
Здорово. А скажите, пожалуйста, вот такие диалоги, которые помогают действительно снять камень с души, прояснить и улучшить в итоге отношения, они всегда носят, ну, или должны носить межличностный характер, то есть между двумя сотрудниками, например, происходить, или между сотрудником и его руководителем, или там, то есть это вот такие, да, где двое вот именно, чтобы это было приватное, так камерно и без лишних глаз и ушей. Или, возможно, в компании какие-то такие, какое-то подобие коллективной исповеди. Возможно, сейчас очень громко прозвучит, но, наверное, вы поняли, что я имею в виду. Когда вот совещание, но без вот этого отчитывания унизительного, а наоборот, где идет конструктивный разговор об ошибках и их исправлении.
Я думаю, многие из вас слышали от священников такую рекомендацию. Если вы как-то вот персонально, не при людях, нагрубили ближнему, что-то сделали не так, попросите у него прощения персонально, то есть без лишних глаз и ушей. Если вы это сделали прилюдно, наверное, стоит извиниться тоже прилюдно. Вот соотнести это достаточно легко. Бывает история, что обиженный нами человек начинает, ну, даже манипулировать. То есть он хочет, чтобы вы то, что сказали ему на ухо, условно, да, рассказали теперь при всех и, так сказать, прилюдно извинились. Но если вы человек не гордый и понимаете, что это сделает вас сильнее, правда, есть исключения, то есть в некоторых случаях поддаваться на эту манипуляцию нельзя. Надо понимать, в какой ситуации, с кем, какой коллектив. Вот, кстати, это все признаки здоровой корпкультуры или далеко не здоровой. То есть, если вот такие манипуляции происходят в вашей организации, это повод задуматься. Вот здесь я, как, например, хороший продавец, должен был бы задать, например, 10 вопросов, на которые каждый слушатель ответит, например, нет-нет-нет-нет, хотя бы наполовину, и потом скажет, ух, мне нужны услуги там, Владимира, срочно надо ему там звонить, обращаться, так сказать, он нам поможет однозначно. Но я этих заготовок не применяю в нашем эфире. Я думаю, что каждый из вас, порассуждав, подумав над тем, что можно улучшить в коллективе или в семье, начнет интересоваться, а как же это делается, и посмотрит на христианские источники. Конечно же, нам удобнее смотреть на святых, которые к нам ближе по времени. То есть, ну, например, там, читаешь Василия Великого, да, это очень высоко и глубоко. Макария Египетского, к примеру. Но мы не пустынники. Нам удобнее, наверное, читать Игнатия Брянчанинова. Может быть, посмотреть кого-то в интернете с проповедью, кого-то из батюшек, которых можно, так сказать, вот, приехав на службу, увидеть воочию, подойти, может быть, даже на исповедь к ним. До нас как-то вот проще достучаться, очень часто бывает, тем, кто вот прям рядом с нами. Кстати, очень хорошо, потому что бегать, например, искать святых старцев, есть такое занятие у некоторых православных, и не только православных, это, ну, скажем так, конечно, ради исключения может быть какой-то вопрос, который надо, так сказать, для себя решить, но мы не замечаем то, что рядом с нами находится очень интересные люди. И вот, опять же, прорывающий диалог. Мы можем выйти на диалог вот с сотрудником, на которого особо не обращали внимания. Прислушаться, посмотреть. Если, на ваш взгляд, ничего нового он вам не сообщает, посмотреть, может быть, на то, а как он при этом смотрит, а как люди реагируют на ваш диалог. Вот, например, вы пришли на какое-то мероприятие, которое проводится уже там в сотый раз. Оно вас ничему новому, ну, не научит содержательно. Но вы можете переключиться и посмотреть, например, не на тот материал, который звучит в докладе, а посмотреть на реакции людей. Они каждый раз будут другими. Посмотреть на то, как развивается групповая динамика, есть такое понятие. Это очень интересно, это завораживает. И вы материал, который звучит в сотый раз, может быть, да, вы его слышали многократно, восприняете абсолютно иначе, через эмоции людей, через их реакции. Вот так можно не только развлекаться, но и извлекать пользу.
Угу.
Вот. Поэтому если вы начинаете общаться в коллективе через вот, ну, даже пару формулировок, которые я привел, да, их там сотни и сотни, потом попробуйте формулировки определенные подбирать для общения в семье. Вы увидите, как будет меняться атмосфера. И чуть ранее я говорил уже, что можно и нужно заниматься не только вот персоной, то есть конкретным человеком, надо заниматься всем коллективом. Есть такая фраза очень интересная, ее, кстати, можно применить и по отношению к прихожанам. Но первоначально я ее услышал из такой психологической среды. Зачем люди ходят к психотерапевту? Для того, чтобы терпеть тех, кто не ходит к психотерапевту. Вот. Ну, здесь та же самая история. То есть мы, да, можно посмеяться, мы приходим, например, в храм, каемся, слушаем проповеди, стараемся поменяться. В том числе для чего? Для того, чтобы своим потом поведением, не просто терпеть тех, кто не ходит в храм, да, вот своим поведением показывать, что означает быть христианином. Знаете, мне в проповеди нашего батюшки, протоиерея Игоря Фомина, понравился пример. Он рассказывал про таксиста, с которым ехал, по-моему, семинарист, ну, в общем, кто-то из прихожан. И таксист все время поглядывал то через зеркало, то оборачиваясь на своего, скажем так, попутчика. И потом уже, когда попутчик доехал до храма, таксист не выдержал и спросил. Он говорит, а вы святой Николай? Или вот я сейчас могу ошибаться, но, в общем, может быть, через образ, через какой-то вот... Где-то, может быть, на иконах это видел таксист. Вот такой детский вроде бы вопрос прозвучал, но вывод отсюда какой? Вот тот самый путник, который ехал с таксистом, видимо, и в приветствии, и в прощании, и где-то в разговоре, и вот во взгляде, ну, то есть вот всячески, поведенчески показал, что означает быть христианином. Так что в нем уже стали, так сказать, видеть святого человека. Вот замечательные слова, замечательная проповедь была, она такая прям очень приземленная, с конкретной историей, вот, которая происходит фактически с каждым человеком. И я хочу пожелать всем слушателям именно такого поведения, чтобы люди посмотрели на вас и задались вопросом, ничего себе, это вот христиане такие, здорово, это глубоко, это как-то очень откровенно, это по-доброму, я тоже хочу быть таким. И тогда нам не надо будет кричать, мы своим поведением будем фактически обращать к Богу, к вере, всех, с кем живем, с кем трудимся. Вот этого всем вам желаю.
Хочется только этому добавить, что в этом случае нам не понадобится разрабатывать корпоративную культуру.
Точно.
Потому что каждый будет внутренне настолько культурен, в самом высоком смысле этого слова, что не понадобится дополнительных надстроек.
Вы знаете, это идеальная картина, конечно. Тот скажет, утопическая. Почему? Потому что, ну, вспомним классиков, «Дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей». Поэтому всем быть идеальными не получится. Вот. Давайте, сказать уж, свою мечтательность немножко поубавим. А вот реальная работа над собой, не над другим, подчеркиваю, да, это фактически бесполезная история. Я для чего привел пример с таксистом? Своим поведением показывайте, что значит быть христианином. Задумывайте себе, о себе. Просите обратную связь. Формулировки я вам уже подсказал даже. Ну, можно бесконечно об этом говорить, но лучше всего делать. Да.
Прекрасно. Это девиз нашей программы «Вера и дело». Верь и сразу действуй, не откладывай на потом. Дорогие слушатели, напомню, что в этом часе с нами был Владимир Миков, православный предприниматель, эксперт по корпоративной культуре, обучению и развитию персонала, и Мария Сушенцова. Благодарю вас, Владимир, за этот разговор. Час пролетел, на мой взгляд, незаметно. Мы погрузились в жизнь корпораций, компаний, вопросы этики и экономики. Будем рады видеть вас снова и прощаемся с вами и слушателями. До встречи через неделю.
До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».